Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Координаты эфира. СМСки +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК». Вот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Вчера Владимир Владимирович Путин прокомментировал историю с F-16, которую то ли уже доставили на Украину, то ли собираются доставлять на Украину. Он говорит следующее. Он уже по факту сообщает, что переданные Украине истребители F-16 станут для России законной целью в любом месте, если они будут применяться с территории третьих стран. Путин отмечает, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия, Россия будет это учитывать. Ну, то есть это серьезное прямое предупреждение. Но по факту, с каким количеством самолетов нужно будет иметь дело, и самое главное, что это меняет?
Ну, из того, что мы знаем, можно, наверное, говорить о том, что минимальное количество поставленных Украине или переданных Украине истребителей F-16 будет порядка на наши деньги, если говорить на российские эскадрильи, точнее, полка, это примерно 24 самолета. По оценкам, вот недавно видел оценку каких-то, ну, правда, отставных натовских офицеров, летчиков, для того, чтобы, как им кажется, Украина достигла какого-то коренного перелома в воздушной войне, нужно порядка, по-нашему, 3 полков, у них это эскадрилья, угу. То есть где-то около 70-80 самолетов. Я полагаю, что такое количество F-16 гипотетически НАТО может дать, но, во-первых, это все-таки довольно дорогое удовольствие, это раз. И два, на такое количество ударных самолетов нужно соответствующее количество летчиков, инженерно-технического персонала. И в любом случае это все не единовременно. То есть я подозреваю, что в конечном счете может повториться история, которая была с леопардами там, или с абрамсами. То есть, формально говоря, по спискам этих танков в арсеналах НАТО несколько тысяч. Но из этого всего объема реально Украине выдали, в случае с леопардами, боюсь ошибиться, чуть больше сотни.
Чуть погромче только говорите.
Чуть больше сотни, а с точки зрения абрамсов, там один батальон, то есть 31 машина, хотя у американцев этих танков несколько тысяч.
Да.
Подозреваю, что в случае с F-16 будет примерно такая же история. То есть минимальный лот – это 24. Максимальный, наверное, 48, но и то эти все самолеты будут не единовременно поставляться, они, видимо, будут поставляться дозированно партиями и соответствующим образом применяться. Поэтому говорить о том, что эти поставки каким-то кардинальным образом изменят соотношение сил, наверное, не приходится, не говоря уже о том, что истребители F-16, которые передаются Украине, это машины ранних серий, и по своим характеристикам они, конечно же, никоим образом не соответствуют нашим Су-35, Су-30 и тем более Су-57.
А зачем тогда они передают их?
Объясню. Все очень просто. Задача не победить Россию в воздухе. Задача не захватить господство в воздухе. Задача заменить те сбитые самолеты советского типа, в первую очередь Су-24, это фронтовые бомбардировщики, которые являются носителями различных ударных систем воздух-земля. И поскольку резервов советских самолетов, которые пригодны для такой задачи, на рынке нет, то получается, что F-16 или какие-то другие западные самолеты были, по сути дела, для НАТО единственной возможностью как-то компенсировать потери ВСУ той техники, которая у них была на начало СВО.
Но принципиально они же прекрасно сами понимают, что они аварийно латают дыры, но по сути, ну, такой самолет объективно может что? Вот в контексте того, какой авиацией мы располагаем.
Ну, собственно говоря, буду делать то же самое, что и сейчас. Бей-беги, то есть будут наносить такие болезненные, но не смертельные удары по каким-то российским объектам, будут пускать управляемые авиабомбы, ракеты. Причем эти все акции, скорее всего, будут носить точечный характер, потому что для полноценной, регулярной, изнурительной воздушной кампании у Украины нет ни сил, ни средств. Поэтому это фактически будут такие, знаете, самолеты-террористы. Будут наносить отдельные удары, и главная задача у них – выйти на точку пуска и уйти живым, чтобы не быть сбитыми российскими самолетами.
Но а радиус действия может быть каким? Ну, то есть к чему нужно подготовиться?
Опять-таки, да, радиус действия, он зависит от многих факторов. И есть ли подвесные топливные баки, нет ли подвесных топливных баков. Но у Украины нет задачи летать куда-то на Урал. Поэтому для действий
они будут Белгород
на своей территории, то есть даже не столько Белгород, сколько Крым. Крым и линия фронта, вот непосредственно зоны СВО, то есть для поражения каких-то военных объектов, которые носят какой-то такой важный оперативный характер, то есть штабы, склады. Вот я думаю, что примерно в таком ключе. Ну, если повезет, наносить какие-нибудь удары из засады по российским самолетам.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Так, может быть, они хотят нас просто вымотать и финансово, и через вооружение, а потом просто напасть, говорит Шурик. Ну, им не удается. А они как раз вымотаны, в этом проблема, насколько я понимаю. Ну,
давайте честно скажем, это все-таки не игра в одни ворота. То есть устают все от конфликта. И для России это тоже, в общем-то, довольно тяжелое бремя, тяжелая нагрузка. Не стоит, конечно, тоже недооценивать масштабы, да, этого конфликта. Но точно НАТО не собирает. То есть, опять-таки, российское военно-политическое руководство много раз говорило, причем в разных репризах, что прямой конфликт с НАТО, он, скорее всего, будет очень скоротечным. То есть там никто не собирается с НАТО в обычные вооружения играть и устраивать какие-то там Сталинграды, Вердены, Седаны и Бородино.
Уже не те времена совсем.
Дело даже не во временах, просто наши потенциалы, они настолько несоизмеримы, что у России просто нет возможности вести конвенциональную войну полноценную с НАТО. Тем более, что одно дело, если это где-то будет на территории третьих стран,
а другое дело, напрямую,
а другое дело, если они будут бить по территории России, например, будут отрезать Калининградскую область, это уже однозначно повод для применения ядерного оружия.
Но тогда, когда президент России говорит, что так, истребители F-16 станут для России законной целью в любом месте, если они будут применяться с территории третьих стран, что это означает? То есть мы открываем для себя право бить условно по Жешеву какому-нибудь, если они там будут базироваться?
Здесь стоит, наверное, вспомнить начало всей этой истории с F-16, которая пошла где-то в первой половине прошлого года. Если даже не в конце 22-го. И одной из версий было то, что эти самолеты, переданные украинцам, они будут летать с, скажем, территории Румынии или там, той же территории Польши. Опять-таки, да, если ты взлетаешь из Румынии, выйти на точку пуска ракет, скажем, для стрельбы по Севастополю, никаких проблем нет. И тогда, в общем, тоже, насколько я помню, российская сторона тоже давала понять, что в этом случае, если украинские самолеты, неважно, там F-16, Су-24 или Су-27, будут взлетать с аэродромов НАТО для того, чтобы наносить удары по территории России, эти аэродромы, соответственно, становятся целью. Как я полагаю, НАТО, конечно, на такое не пойдет, потому что одно дело тренировать, поставлять боеприпасы, даже каких-то инструкторов, наемников, а другое дело использовать свою территорию непосредственно для размещения каких-то ударных систем, которые наносят удары, да, по территории России. И в этом случае, я полагаю, не работает 5-я статья НАТО.
Да, так они же сами уже отстранились от этого как раз и неоднократно заявляли. Столтенберг заявлял, американцы заявляли, что вы можете напрямую в двустороннем формате, но это не значит, что мы, если что, 5-ю статью будем включать.
Здесь возникает другая проблема, аналогичная, скажем, каким-то кибератакам. То есть взлетел самолет украинский, стрельнул куда-то, да, ракета попала в какой-нибудь гражданский объект, например, не дай бог. Как докажешь, что он взлетал именно с румынской или там с польской территории?
Спутники?
Ну, это очень сложно отследить, тем более спутники же не постоянно висят.
Я думаю,
то есть доказательная база для нас. Это вот как, да, с терактом в Крокусе и причастности к нему Украины. Угу. Российская сторона заявляет, что да, однозначно Украина, а НАТО говорит, не Украина и точка.
И здесь нет, предложено верить.
И нету никаких возможностей для каких-то переговоров, да, тем более, что в случае удара надо наносить ответный удар очень оперативно и быстро. Никто не будет по телефону созваниваться и предупреждать.
А есть у меня подозрение, что как раз заявление Путина это про то, что вот если сам факт произойдет, сам факт взлета, то здесь уже никто не будет просто разбираться. Если будет взлетать самолет и выяснится, что с этого самолета наносится удар, никто не по территории России с F-16 никто не будет разбираться, правда, взлетел он с аэропорта близ Киева или Львова, где-нибудь аэродрома, или же он взлетел где-нибудь из Польши или из Румынии?
А я усложню задачу.
Давайте.
Взлетел он с Румынии, а сел на Украине, например. Что делать в этом случае?
Бить, конечно.
И аэродром румынский пустой уже, там нет украинских самолетов.
Нет, но если он сел на территории Украины, и как бы в тот момент, в который можно достать этот самолет, тогда и бить по нему. Ну, то есть, условно, мне кажется, F-16 это то же самое, что со всякими патриотами и так далее. Ну, как бы уничтожается же установка, никто не разбирается, американская это установка или украинская.
Не-не, это понятно. Вопрос же в чем? То есть, вот фраза президента, она такая двусмысленная. То есть, это
намеренно,
то есть, получается,
думаю,
что. Ну, мы и так будем сбивать самолет украинский, да, который для нас представляет угрозу, неважно, откуда он взлетел. С этим-то никто не спорит. А вопрос в том, что с аэродромом делать. Будем ли мы наносить... То есть мы точно знаем, например, что румынский аэродром используется для базирования украинской авиации. Мы это достоверно знаем. Мы будем бить по этому аэродрому или нет? Вот это, в этом вопрос главный.
Но даже если ударим, что как бы мы просчитываем в ответ, полетят они или не полетят, мне кажется, что тактика той стороны заключается в том, насколько как бы можно дальше, тыкать этому самому медведю в берлогу в надежде, что он оттуда только рычать будет и не выйдет, чтобы уже лапой ударить по голове как следует. Ну вот примерно такая логика.
Логика еще, к сожалению, в том, по крайней мере, вот явно со стороны Запада видна, они постоянно эскалируют.
Вот, я же об этом и говорю.
И здесь нельзя исключать, что в этой пресловутой лестнице эскалации очередной ступенькой или пролетом как раз и станет то, что их, ну, неважно, аэродромы или с их территории будут ракеты, там, атакам запускаться, предположим, да, вот. Это формально, то есть они сами как бы не воюют с нами напрямую,
но
их территория используется для размещения ударных систем, которые в данный конкретный момент работают по территории России. Вот что делать с этим, например, казусом, непонятно. То есть как мы будем реагировать? Понятно, что мы будем сбивать то, что оттуда взлетает, это спора нет. Но что мы будем делать с местами базирования, которые для нас будут по факту... То есть в чем сложность, в принципе, ведения СВО? Давайте так, совсем отойдем назад чуть-чуть. То есть получается, что у нас есть некий боксерский поединок. Да, у боксеров разные весовые категории, но не сильно разные. То есть да, у нас, наверное, там тяжелый вес, у Украины средний, но проблема-то в чем?
Допинг постоянно дают.
У них, во-первых, допинг есть, и рефери не останавливает матч из-за допинга. Это первое. Второе, они полностью ринг окружили, он полностью просматривается, они слышат переговоры боксера с тренером, а при этом наш боксер не может...
Соблюдать правила.
Он, во-первых, соблюдает правила, во-вторых, он не может заглянуть вот в ту сторону, потому что нету возможности. И мы, более того, они-то боксируют двумя руками, а у нас одна рука связана, то есть мы не можем... наносить удары.
Мы сами себе ее связали.
По факту, да. То есть,
тем, что формат ввели.
Не дело даже не в этом. То есть есть средства, скажем, разведки НАТО космические. У нас есть средства противодействия этим системам. Или, например, самолеты АВАКС, или вот эти Global Hawk, которые на Черном море висят. Сбить-то его несложно. То есть по факту они являются элементами войны против нас. Они передают в режиме реального времени информацию Украине. Если бы, например, предположить, что Россия воевала бы с НАТО, эти бы самолеты туда просто бы не долетели, они были бы сбиты. То же самое было бы по спутникам. Были бы приняты меры противодействия спутниковой группировке. Сейчас же мы не можем работать по спутнику и группировке, мы не можем работать по самолетам специального назначения натовским.
Мы можем это обставлять в качестве какой-нибудь казуистики, как тогда, помните, Global Hawk или какой самолет? Риппер, да. А самолет-разведчик просто наш самолет как бы, там, не сбил, а что он там с ним сделал, ослепил его, и тот, в общем, в море упал. Мне кажется, та-то страна, смотрите, а нас ограничивает сейчас что? То есть мы понимаем, что для нас создаются серьезные угрозы. В плане того, что на приграничных с Украиной территориях там формируются, значит, ну, там тяжелое вооружение поставляется и так далее. В первые наши, как бы логика наша была такая, вот они на поле боя доставят, и мы тогда. Это есть. Но та страна идет дальше. Что-то мне подсказывает, что если будут наноситься удары уже по территории сопредельных государств, в смысле по военным объектам, там аэродром и так далее, то в какой-то момент они, например, могут отползти. Ну, то есть понять, что дальше заходить нельзя. Они же эскалируют, видя, что по их логике не происходит того ответного шага со стороны России, который, может быть, они ожидают. Ну, то есть нельзя же сводить вот эту эскалацию к тому, что они нас провоцируют, чтобы им в открытую объявить войну России.
Нет.
Вот.
То есть задача-то... Нет, НАТО задачу свою точно и четко определила. Мы не должны допустить поражения Украины. Там, и мы должны добиться поражения России. То есть и в этом... В этой схеме, в этом подходе получается, что они не оставляют России иной возможности, как... Ну, в конечном счете, рано или...
То есть они хотят, чтобы мы по ним ударили.
Но, по сути... то, что они хотят, чтобы мы ударили. Нет, такой задачи у них нету. Но так, как они ставят вопрос, и так, как они себя ведут, они просто Москве не оставляют выбора, потому что рано или поздно к этому все равно придет. И вот это, наверное, самое страшное во всей этой истории, что мы на протяжении двух с лишним лет, мы не видели ни единого с их стороны жеста, шага, который был бы направлен на реальную деэскалацию, на то, чтобы как-то этот конфликт притушить.
А потом... мы верили, что это будет?
Ну, я думаю, что если бы мы не верили, не было бы стамбульских переговоров.
Ну, значит, это все было понятно примерно через 2 месяца. А зачем тогда вот как бы тот формат, в котором сохранялись на протяжении 2 лет боевые действия?
Россия здесь все-таки будет явно обороняющейся стороной, то есть для того, чтобы все-таки на этот шаг решиться, должны быть очень веские основания все-таки. Это явно не будут какие-то новые поставки вооружений, там еще чего-то, поэтому НАТО должно... Вот опять-таки, да, это же надо историю в более широком контексте рассматривать. Вот товарищ Макрон.
Да, тоже
сделал
загадка.
Там ряд заявлений по поводу отправки французского контингента на Украину. Собственно говоря, вот здесь возникает, опять же, очень много развилок. То есть, предположим, французский экспедиционный корпус прибывает на Украину со всеми тяжелыми вооружениями. Он там в каком статусе будет? То есть он будет воевать против России или нет? Он для нас будет законной целью или нет? Если мы поразим какие-то французские объекты, как поведет себя ядерная держава Франция? Будет для них это казус белли для применения стратегических ядерных сил или нет?
Мне кажется, нет. Мне вот, я не знаю, что это такое, может быть, там, интуиция какая-то, может быть, просто как бы способ анализа, но у меня есть ощущение, что как только будет продемонстрирована сила, то в какой-то момент они сами скажут, что они сейчас в фаворе находятся, но потому что сами себя убедили, что вот Россия проявляет слабость тем, что воюет по правилам. Сама себе это правило определила, так далее. С той стороны нет этих правил, все отказано по полной программе. И в какой-то момент, когда они увидят, что, ну, как бы, с российской стороны говорится, если так, ну, ребят, вы этого хотели, ну, вот, пожалуйста. Никто не говорит, правда, то есть, там, захвате Прибалтики, Польши, Путин сам это лично сказал, Путин же вообще буквально нужно понимать, это самый простой вариант. Значит, речь идет как бы о пресечении возможности той страны бить по, потому что они же нас тоже щупают. До какого момента как бы Россию можно давить в военном плане в отношении Украины?
Здесь возникает другой вопрос. В каком виде может быть этот жест? Жест, назовем так, жест решительности. То есть, ну, скажем, произойдет что-то с украинским руководством. Я думаю, это не сильно убедит Запад.
Нет, нет,
точно. То есть, точно. Должно произойти что-то на самом Западе, да, но... Здесь мы на настолько тонкий мартовский лед ступаем, что, наверное, в эфире лучше не ходить и не рассуждать на тему, чем бы могла Россия ответить. Это слишком, мне кажется, так взрывоопасно было.
Итак, у каждого мы и так в взрывоопасном положении, сколько уже живем, поэтому, в общем, рассуждение здесь. Сейчас скажу, они должны, вот слушатель пишет, они должны почувствовать ущерб себе, а не Украине, и не денежный. Денег у них, в конце концов, много, говорит Павел. Но это, знаете, про асимметричный удар говорили, когда в очередной раз американцы нагнетали по поводу ядерного оружия и по поводу того, что они там, может быть, оставляют за собой право провести ядерные испытания и так далее. Условно, если мы вдруг проводим где-то испытания подобного рода, становится это для них неким сигналом, как условно в период гонки Советского Союза, Соединенных Штатов?
Нет, сразу говоря, нет.
Вот. Значит, что-то другое.
Для них будет повод, во-первых, обвинить Россию. Ага, мы же говорили, что русские-то на самом-то деле готовятся. Мы же весь 22-й год и немножко 23-й по всем трубам трубили и по всем аутлетам и газетам кричали, что русские вот-вот применят ядерное оружие, и только молодец Шольц через Китай убедил Путина не применять ядерное оружие, но мы же подозревали, и видите, вот они взорвали на необитаемом острове свой заряд, значит, это на самом деле не сигнал нам, а это Путин демонстрирует в очередной раз свою там какую-то
они же в любой момент извратят вообще любую логику. Это как с, знаете, как бы та страна эскалирует, вот даже по этой лестнице Хана, если анализировать, та страна эскалирует. А мы, если не отвечаем, они эскалируют дальше, чувство, как будто бы здесь какая-то слабость, и можно дальше продавить. Как только мы начинаем отвечать и перестаем быть терпилами, условно, они говорят, а вот видите, мы вас предупреждали. То есть логика-то у них одна. Все равно добиваться эскалации. Но каким таким должен быть асимметричный удар? Но чтобы не было, как в фильме «На последнем берегу», чтобы та страна отползла и говорит, окей, давайте договариваться о новой архитектуре безопасности. Все, мы поняли. Дальше там с Украины какие-то вопросы решаются и так далее. Вот это вопрос.
Вопрос даже, мне кажется, не в этом.
А в чем?
А в людях. То есть, когда мы пытаемся провести аналогии с нынешней ситуацией и, скажем, то, что было во времена Холодной войны, особенно в самый такой яркий период, да, скажем, возьмем Карибский кризис.
Угу.
Кто был руководителем Советского Союза и Соединенных Штатов? Это были люди, которые не просто войну видели.
Участвовали.
Они в ней участвовали.
Да.
Кеннеди участвовал непосредственно, Хрущев участвовал непосредственно. И они знали, что такое война, не понаслышке, не по фильмам.
Угу.
Да? И все остальные люди, которые вокруг них были в руководстве, тоже знали, что такое война. Теперь возвращаемся в наше время. Какие люди стоят у власти в Европе?
В евробюрократы.
Дело даже не в этом. Но вот опять-таки недавно была новость, что в Ирландии, кажется, назначен новый премьер, ему 35 лет. Макрону там 46. То есть жизненный опыт этих людей...
Очень маленький,
как бы,
да.
Скажем так, экономика инфантилизма, которая была на Западе последние 40 лет, они сформировали определенную менталитет, определенную прослойку людей, для которых это все какая-то игра. То есть они это все, мне кажется, всерьез не воспринимают. Ты можешь что угодно делать, а они будут думать, что это просто троллинг.
Андрей Фролов с нами. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Павел говорит, Запад чувствительнее всего к человеческим жертвам среди своих. Именно удар по французским наемникам привел Макрона в истерику. У американцев то же самое. Американцы не собирались никакой контингент отправлять, а вот у Макрона какая-то своя логика на этот счет присутствует. Правда, не очень понятно, какая. То ли ему хочется Шольца победить внутри Европы и на этой деструктивной ноте выехать, то ли он действительно хочет, там, не знаю, ядерные объекты взять под контроль, потому что у него самого проблемы с этим после того, как их из Африки вытурили. В общем, не очень понятно.
Знаете, вот есть выражение, иногда банан – это банан, да, иногда Макрон – это Макрон. Может быть, просто весна, и у человека слегка поехала крыша. То есть, может быть...
Думаете, так все просто
бывает, объясняется? Бывает, что на самые сложные вопросы могут быть самые простые ответы.
оно... Учебники истории хоть почитал бы там, что было.
Тем более, опять же, вышел фильм «Наполеон», и он, видимо, посмотрел, вдохновился, и как бы тоже захотелось.
А я обману историю.
Слава захотелось.
Но это правда, если серьезно рассуждать. То есть пока как бы рациональной логики нету в этом.
Это все, наверное, надо учитывать, во-первых, в общеевропейском каком-то контексте. Раз. Два. Это внутри... Ситуация внутри Франции, угу. которая далека, мягко скажем, от идеальной. И классика жанра – забалтывать какие-то реальные проблемы какими-то красивыми историями за рубежом. Третий момент – это попытка легализации. То есть по факту французов там уже много.
Да, конечно.
И вот эта история, она фактически легализует их присутствие там.
Чтобы что?
Чтобы если... Ну, то есть с какого-то момента гробы будет все сложнее прятать, а если там французский контингент будет находиться на легальной основе, то, в общем-то, и к правительству уже никаких вопросов не будет. Угу. И третий момент, это действительно, как говорится, что умного в голове, то у Макрона на языке. Получается, что он мог озвучить в запале каком-то действительные планы, то есть они, это не означает, что они обязательно будут реализованы, но план именно по в том или ином виде официальному вводу натовского контингента на Украину, понятное дело, что по запросу правительства Украины, угу. то есть это все с юридической точки зрения все будет, конечно, обставлено, и смысл этого контингента будет даже не столько против России воевать, сколько возможно сохранить осколки Украины, если там все действительно начнет обрушаться?
История с применением фабов действительно стала, ну, фактически каким-то переломным моментом, после чего, то есть если во временных рамках поанализировать, то действительно засуетилась западная страна именно через некоторое время, когда вот пошла статистика по ущербу для ВСУ от применения фабов здесь.
Наверное, имеет смысл дать некое уточнение для наших слушателей, которые, да. может быть, не столь продвинуты в военных вопросах. ФАБ – это фугасная авиабомба, и они бывают свободно падающие, которые мы все там по фильмам Великой Отечественной войны да. знаем. А есть корректируемые или управляемые авиабомбы, которые фактически представляют из себя, ну, если так совсем по-простому, бомбу, которой привинченная... плоскости, которые позволяют ей маневрировать и, соответственно, попадать точно в цель. Есть разные принципы прицеливания, кто-то по GPS, кто-то по лазерному наведению. Поэтому вот то, о чем мы говорим с вами сейчас, это для России действительно такое новое. Нет, у нас корректируемые авиабомбы были и применялись еще в Афганистане, угу. управляемые средства поражения. И в Сирии они применялись активно. Другое дело, что масштаб СВО, он превосходит все, что было до того. И как ни крути, вот эти вот корректируемые авиабомбы, которые были в нашем арсенале, их было мало, они были дорогие, потому что они были специального производства. В чем революция некая в воздушной войне, которая произошла где-то начиная с начала прошлого года? То есть к обычным вот этим вот, как в интернете говорят, к чугунию, свободно падающим бомбам стали приделывать такую довольно, ну, внешне довольно громоздкую относительно конструкцию, которая по факту представляет из себя раму, на которую крепится бомба, и, соответственно, плоскости, которые при, позволяют ей планировать к цели. В чем смысл? Что самолет должен сбрасывать бомбу не над целью, соответственно, будучи уязвимым от средств ПВО, которые... у украинской стороны довольно мощная, а он позволяет сбрасывать эти авиабомбы в 20, скажем, километрах от цели, оставаясь неуязвимым. Угу. То есть смысл вот этих наших планирующих бомб как раз в этом. То есть вопрос даже не в том, что точность выше стала, а вопрос в том, что самолет стал менее уязвим. И не всегда даже украинцы могут понять, что по ним сброшены эти бомбы. И за счет этого мы резко, мне так кажется, нарастили тоннаж сброшенных бомб, по мере того, как детские болезни вот этих вот комплектов, они были излечены, по мере того, как промышленность стала наращивать производство этих комплектов, мы видим, что сейчас практически все бомбы, которые скидываются, сбрасываются, они вот как раз именно такие. То есть никто непосредственно целью бомбы не кидает. И второй момент связан с тем, что мы постепенно наращиваем калибр бомб, которые оснащаются вот этими вот плоскостями. То есть вначале это были бомбы калибра 250 килограмм, потом 500-ки.
А 3000 зачем?
А 3000, ну, это царь-бомба прямо-таки, да?
Да, но ну, я читала тут у некоторых специалистов, которые тоже задаются вопросом, а для чего, ну, то есть что это за цели такие, которые нужно вот именно такими бомбами прожить?
Ну, опять-таки, целей для таких бомб довольно много. В первую очередь, это хорошо укрепленные капитальные сооружения. Мы с вами уже несколько раз в эфире говорили про мосты, скажем. И уничтожить мост 500-кой даже одной, ну, так, чтобы он прекратил... Нет, не то, что... Есть категория уничтожения мостов. Вот для того, чтобы он гарантированно перестал функционировать, одной, даже двух 500-ок может и не хватить. А если ты сбрасываешь трехтонку на этот мост, то, ну, скорее всего, он на долгое время будет не приспособлен к функционированию какому-то полноценному. Это раз. Это раз. Два – это, наверное, работа по каким-то опорным пунктам. То есть зачем сбрасывать, скажем, 5 500-ок, когда можно сбросить одну трехтонку, и там гарантированно все бункеры, все какие-то проходы и прочее засыпят, гарнизон будет оглушен, там, получит баротравмы и так далее, и тому подобное. И это все будет за счет одного сброса, за счет одного самолета вылета, а не, скажем, трех или пяти. И, наконец, третья возможная сфера применения, на мой взгляд. Как мы видим, в последние несколько недель особенно с украинской стороны резко возросло количество публикаций о подготовке фортификационных линий в Одесской области, в Житомирской области, на границе с Белоруссией. Подозреваю, что и в районе, может быть, границ Донецкой и Луганской областей такие же готовятся капитальные сооружения. И вот с помощью этой бомбы, наверное, ты вот ее сбрасываешь, и все вот эти так называемые зубы дракона, какая-то колючая проволока в радиусе километра, все это сметается, и, соответственно, пехоте... Да, понятно, что будет воронка, но, опять-таки, есть еще воздушный подрыв, не обязательно в землю. То есть это все просто выдувается на какой-то большой площади. И вот эти все инженерные сооружения украинской армии, они становятся уже не столь неприступными.
Слушатель на эту тему пишет, сейчас улетело это сообщение, сейчас, секунду. Правильно ли я понимаю, что наконец-то с нашей стороны найден повод для того, чтобы уничтожить мосты на Украине, потому что до этого говорили, что ракетами дорого, непонятно, попадет или нет, и, в общем, тогда не было способов. А ФАП 3000 справится с этой задачей?
Справится, но для того, мосты все-таки в тылу, а как мы с вами выяснили, дальность полета этих бомб, она не столь велика, чтобы, скажем, их запускать с контролируемой нами территории. Поэтому по мере продвижения линии фронта к мостам, в какой-то момент настанет тот момент, в какой-то момент настанет такая ситуация, когда эти мосты окажутся в досягаемости наших планирующих бомб, и, безусловно, они станут, наверное, одной из основных целей.
Читала я тут публикации, мне попадалось, сейчас найду, датское причем издание, писало с заголовок по поводу, значит, этих бомб «Новый российский козырь – сущий ад». Но на Украину, правда, направляется подмога, F-16 поможет. Я не очень понимаю, какая взаимосвязь между ФАБом и направляемыми, видимо, на борьбу с ними, что ли, F-16. Вот почему-то в одной заметке было и про то, и про другое.
По поводу ФАБов, Зеленский на днях же сказал, что только за неполный март, это где-то дня 3-4 назад, то есть март еще не закончился, по их оценкам 700 бомб было сброшено. Я не исключаю, что он, конечно, может и завышать, для того, чтобы показать, что мы бедные и несчастные, дайте скорее средства ПВО, но это все-таки довольно реалистичная цифра, то есть если мы даже 700 на месяц растянем, это порядка 25 бомб в день, и это, безусловно, большой тоннаж, хотя, возможно, даже и больше кидают. А по поводу F-16, все очень просто. F-16, как действительно вы заметили, в свое время был у нас и Абрамс, и Байрактар, там, и Джавелин, и Химарс. Они все вот и на Западе, и на Украине рассматривались как какие-то средства революционные, которые кардинально изменят что-то.
Да.
И F-16 рассматривается на Западе, видимо, в пропаганде. В пропаганде это важно отметить. Как не только носитель ударных систем, о чем мы говорили в первой части передачи, но еще как некое средство борьбы за господство в воздухе. То есть, условно говоря, у нас есть F-16, и там, где они летают, русские носители планирующих бомб не появятся. Вот логика очень простая.
То есть они будут просто прикрывать?
Прикрывать и, соответственно, поражать российские самолеты настолько, насколько им, у них это выйдет.
Я понимаю, что я нарушаю советы профессора Преображенского, и все-таки читаю по утрам, причем даже не российскую, а иностранную прессу, но мне, честно говоря, очень интересно проанализировать, что они пытаются донести. В одной из заметок я увидел, по-моему, в Фарбсе американском, было написано, что F-16 будет, значит, тоже революционным на Украине и тем самым заменит, например, FPV. Но мне показалось это очень странным, потому что, с одной стороны, дроны, они без людей, оператор находится где-нибудь, например, в защищенном месте, а здесь самолет, которым управляют живые люди, по количеству этих самолетов сильно меньше, чем FPV-дроны. Зачем так преподносится это?
Ну, опять-таки, сложно комментировать публикации незнакомого себе человека.
Да, да.
Можно только предположить, что... Ведь что FPV – это такой очень распиаренный термин. И получается, что ты немножко хайпуешь на какой-то вот такой теме. Все знают, что такое FPV, и тут самолеты, F-16. Ну, то есть вот...
Шурумбуров в голове возникает.
Такую какую-то кашу вот выдал, горшочек. Но смысл-то в чем? Совершенно разные... Системы с совершенно разными возможностями – это, ну, несравнимые вещи. То есть самолет, который, во-первых, он многофункциональный, да, он может, как мы с вами говорили, наносить удары по земле, он может бороться с вражескими какими-то летательными аппаратами. Угу. Что такое FPV-дрон? Это фактически, ну, снайперское ружье. То есть мы же не говорим, что снайперская винтовка – это какое-то чудо-оружие, оно может заменить, я не знаю... ракету точка.
Да, да нет, конечно.
То же самое FPV-дрон, да, он может точечно бить по конкретным людям, но это не является каким-то стратегическим, то есть ты с помощью FPV-дронов фронт не прорвешь. А если у тебя есть полк самолетов, которые завалят участок фронта бомбами и не позволят вражеской авиации прикрыть, да, зону прорыва, все. Линия фронта прорвана. То есть, отчасти, почему украинское наступление это летнее провалилось? У них не было авиации, они не могли с помощью авиации проталкивать пехоту. В итоге пехоте самой пришлось прогрызать оборону со всеми вытекающими. Мы видели, к чему это приводит. У них были FPV-дроны, но это им не помогло.
Стратегический инвестор пишет, то есть, по вашим оценкам, получается, 100-150 F-16 теоретически смогут изменить для них ход боевых действий? Вопрос поставили такое
количество.
Изменить
нет, но 150 самолетов для нас, конечно же, станут очень серьезной проблемой.
Угу.
Но я думаю, это из области фантастики, потому что содержать авиационную группировку такую,
сложно.
Это нужны совершенно другие деньги с точки зрения инвесторов, как они говорят, наши... союзники. С точки зрения союзников нужны совершенно другие расходы. Это раз. Во-вторых, это же какое количество людей. Но опять-таки, с F-16 есть еще одна интересная деталь, о которой мы еще не говорили, но, наверное, о которой стоит упомянуть. Это тоже некая юридическая коллизия в контексте того, о чем вчера сказал президент. F-16 имеет опознавательные знаки ВВС Украины. Даже взлетает с территории Украины. Но им управляет не украинец, а им, например, управляет датский летчик в отставке, который на этом самолете летал. И это, именно этот человек нажимает на кнопку, которая запускает ракету по территории России. Вот что с этим делать? Да, он юридически, например, член иностранного легиона в составе ВСУ, и он является военнослужащим украинской армии. То есть очень оперативно в начале СВО там приняли вот эти все... юридические документы для того, чтобы в первую очередь избежать проблем для этих людей, для наемников у себя на родине, потому что закон, уголовную статью за наемничество никто на Западе не отменял. Ну, кстати, на нее сквозь пальцы смотрят. И вот что делать с этим? И очевидно, что значительная часть, я не могу сказать сколько, но я думаю, что какой-то процент летчиков за штурвалом F-16 украинских, они будут не украинцами.
А что с этим делать? Я не очень понимаю. Чем они, эти люди, отличаются, например, от тех же самых наемников, действительно, которые вот там обслуживали...
Ну, одно дело наемник, который из автомата стреляет.
Но мы же до конца... Да, но мы же, с одной стороны, до конца не знаем, все ли люди обладают статусом наемника, все иностранцы, которые приезжают на Украину. Обслуживают патриоты, занимаются наводкой, инструктажом и так далее. Они же тоже в них попадают ракеты.
Нет, в них-то попадают, но там цена вреда разная. То есть одно дело, ты на Патриоте сидишь, на кнопки жмешь против российских ракет, но ты не поражаешь российскую территорию. А, например, выпустит он ракеты по Крыму, например.
Будет сбит.
Ну, если не... будет сбит, вот что с ним делать? Он кто? Он наемник или он все-таки военнослужащий НАТО? Понятно, что от него открестится.
И вот, в смысле, он будет комбатантом или нет?
Вы для нас он кто? Он наемник или он военнослужащий НАТО? То есть, очевидно, что погон и документов на датскую армию при нем не будет.
Да.
Он будет военнослужащим украинской армии.
Ну, не знаю, в плен его возьмут, например.
Ну, это я к тому говорю, что вот
с
этой поставкой F-16 возникает куча других сопутствующих проблем. То есть, часть из них мы обсудили, это аэродромы базирования, украинская территория, не украинская территория, а второе, кто конкретно эти самолеты будет применять.
А думаете, для них это, ну, как бы для них, они понимают, что для нас это может стать проблемой, именно поэтому такую запутанную какую-то схему делать? То есть для нас это может быть каким-то сдерживающим фактором или нет?
Для нас это будет скорее, ну, на данном этапе важным очень пропагандистским фактором, когда мы будем говорить, что F-16 не просто летают и по нам бьют, а
управляются натовцами.
Никаких украинцев там нет.
Вот он, ну, то есть это можно себе в плюс повернуть.
Ну, к сожалению, тут в плюс-то можно повернуть, но просто эти люди, они будут летать и приносить нам вред.
Это правда. Ну, значит, если они соглашаются, если они подписывают, если они садятся за штурвал, то, соответственно, они сами прекрасно понимают, и их страна понимает эти риски, но и, в общем, это про ответственность с той стороны тоже. Ну, потому что невозможно воевать так, как с этими северными потоками. Ну, примерно все понимают, но там, не знаю, там сапог какой-то за ручки нашли, а руки вот они, да-да-да. Это как бы, ну, знаете, сейчас же про СБУ, по-моему, да, говорится, особенно когда новый там начальник СБУ дал вот это интервью и взял на себя ответственность вообще за все диверсии, которые были за последние 2 года, и убийство Татарского, Дугиной, покушение на Прилепина, удары по Крымскому мосту. Ну, то есть даже следствие проводить не надо, украинская сторона не сдержится, чтобы не пропиариться. Синдром человека, который сидит в социальных сетях.
Нужны лайки
постоянно. Нужны лайки постоянно, да, поэтому, ну, как бы, вот, американцы же приезжали, по-моему, Салливан лично приезжал на Украину и просил, чтобы Зеленский перестал бить по российской нефтяной инфраструктуре. А что он после этого сказал? А для нас это законная цель, ну...
Ну, давайте так, то, что пишет Financial Times, не означает, что это было на самом деле.
Это правда. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем, люди хотят с вами поговорить. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Добрый. Скажите, Андрей... Если НАТО реально ставит задачу добиться поражения России, как вы сказали, не допустить поражения Украины, можете приблизительно раскрыть основные этапы и дорожную карту? Как они это будут делать и в какие сроки?
Спасибо. Спасибо.
Задача очень простая – наносить нам максимальные потери, как в личном составе вооруженных сил, так и по факту, как мы видим, в гражданском населении, поражать нашу инфраструктуру для того, чтобы... как им кажется, повысить издержки конфликта в глазах населения для того, чтобы вызвать внутренние какие-то противоречия и для того, чтобы Россия пошла на переговоры, для того, чтобы вот эту вот историю побыстрее завершить. То есть, я думаю, ставка делается на какие-то внутренние протесты, на какие-то внутренние противоречия, потому что в прямом боестолкновении... У Украины, конечно, шансов никаких нет самостоятельно что-то сильно изменить. Как, опять же, мы говорили, нанести какие-то болезненные удары они могут, неприятные.
Переломить.
Но это не будет иметь какого-то стратегического характера.
Слушаем вас, здравствуйте, еще вас поспим послушать. Петр, это вы, по-моему, да?
Доброе
утро. Да, здрасте, пожалуйста.
Хотел бы вас спросить, значит, по поводу аэродромов, да, там, допустим, в Румынии сейчас... В Румынии или еще в какой-то другой стране, там Польша, допустим. Вот если самолеты просто вылетают с Украины, с украинского аэродрома, садятся на аэродром в Румынию, заряжаются, заправляются, садятся на
скажем, там, на автостраду, заводятся в капонер, и через сутки, через двое вылетают, отстреливаются по территории России. И после отстрела улетают обратно на аэродром. Их будут считать как законной целью на аэродромах? Они же фактически не будут наносить удары с территории как бы сопредельного государства и обратно возвращаться. Это первый вопрос. Ага. И второй вопрос по поводу ФАБов. Было применение месяц назад, там, или чуть больше, чуть меньше, под Авдеевкой, АДАБа 1500. Что-то он по заявленным характеристикам себя как-то не оправдал. Попали в здание, и здание как бы частично разрушено.
Спасибо, Петр, да. Просто мало времени, да, чтобы на все ответить.
Так про первый вопрос мы же, можно сказать, очень долго говорили. По поводу всей этой коллизии, как расценивать самолет, как расценивать аэродром, на каком этапе аэродром для нас угрозу представляет. Это, конечно, я думаю, для нашего военно-политического руководства такая непростая головоломка. И, ну, скорее всего, будут просто пытаться перехватить самолеты, когда угу. он будет с грузом идти, и там аэродром уже будет не столь важен. По поводу второй, ОДАП, поясню, это объемно-детонирующая авиабомба. Смысл такой, что при взрыве образуется такое облако, взвесь, которое потом подрывается, за счет этого вот как раз объемный взрыв. Но у этой бомбы есть ряд ограничений, в частности, климат, то есть холодный мокрый воздух, открытая местность, она резко снижает эффективность этого оружия, поэтому вот тот случай, о котором вы говорите, возможно, был связан с тем, что просто были не очень благоприятные условия для ее применения.
Последний вопрос успеем выслушать. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Коротко.
А вот скажите, пожалуйста, вот еврейское государство бомбит прилежащие страны, где ну. они считают, что угроза для них.
Так.
А почему как бы не взять с них пример и смело бомбить то, что там концентрируется?
А почему бы им не взять с нас примеры?
Потому что мы российское так. государство,
правда.
И мы ведем специальную военную операцию, а не войну против ХАМАС.
Вот. И методы у нас другие. Слушатель говорит, 11-тонная бомба, которую американцы сбрасывали в Афганистане, это аналог ФАБа или нет,
не
с Геркулеса?
Аналог. Нет, не аналог.
Это другая бомба. Поэтому сравнивать их не нужно, потому что несколько сообщений на эту тему пришли, и, видимо, люди пытаются сопоставить. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. А далее будет информационный выпуск, потом придет Макс с Мариной, а я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас будет психолог, который, кстати, специализируется на том, как выводить людей из сект. Поговорим про догматичность, которую мы наблюдаем с противоположных сторон. И дождитесь, пожалуйста.